Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Русские флорентийцы. Демидовы, Алсуфьевы, Бутурлины. Меценаты, литераторы, переводчики. Иосиф Бродский, почетный гражданин Флоренции. Андрей Тарковский, встретивший здесь гостеприимный приют. Обо всем этом рассказывает специалист по русской Италии, историк Михаил Талалай, переводчик множества путеводителей и альбомов с итальянского и английского для русских туристов и паломников. Впервые в эфире 17 июня 2000 года. Русские флорентийцы. У нас в гостях историк из Флоренции Михаил Талалай.
Русское присутствие в Италии очень значительно, интересно, мало изучено. Хорошо изучен прошлый век. Гоголь, Жуковский, русские художники, салон Зинаиды Волконской и начало нашего века, левацкая эмиграция. Горький и же с ними. А что касается 20 века, то изучение русского присутствия в нашем веке только-только начинается в Италии. Русская послереволюционная миграция в Италии очень своеобразна, потому что в Италию приехало мало русских. Италия была, скажем, периферией русской диаспоры в Западной Европе, потому что это была страна малоразвитая, итальянский юг вообще нищий был до последних времен. И кроме того, начиная с 20-х годов, в ней установился диктаторский режим, который без всяких симпатий относился к русским эмигрантам, подозревая зараженность большевистскими идеями. Даже те люди, которые любили Италию, считали ее своей второй родиной, в Италии не задерживались. И затем переезжали в другие страны, во Францию, в Чехию. Например, Борис Яковенко, русский философ, проживший лет 10 в Италии, затем переехал в Прагу и здесь окончил свои дни. Те, кто закрепился и остался жить в Италии, принадлежали к слоям русской аристократии. Так как в Италии еще до революции, начиная с 19 века, с начала 20-го, поселилось немало русских семейств, аристократических или просто зажиточных, потому что Италия всегда манила северян, не только русских. В Флоренции всегда существовали колонии самых различных стран, в том числе и русская. Пожалуй, самая знаменитая семья – это была семья Демидовых, которые за свое меценатство и за свои заслуги перед Тосканой получили княжеский титул Сан-Доната, непризнанный, кстати, в Российской империи. Это была очень экстравагантная семья, особенно в ней выделялся Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Доната, страстный бонапартист. Он разыскивал по всей Европе мемории и всевозможные реликвии, связанные с Наполеоном, и даже учредил на Эльбе музей. Купил домик, где жил в ссылке почетный Наполеон, и устроил сейчас музей, подаренный Эльбе. И в своем увлечении он даже дошел до того, что женился на племяннице Наполеона, Матильде Бонапарт. И я видел некоторые документы, где она подписывалась Матильда Бонапарт Демидова. Последняя Демидова, Мария Павловна, которая заслуживает еще своего отдельного очерка, скончалась в 1655 году. Она была щедрой благотворительницей, так как она сохранила капиталы своей семьи и буквально содержала многих русских эмигрантов. Ее переписка сохранилась, сейчас находится в архиве во Флоренции. В этой переписке есть целые реестры, списки обездоленных русских, живших в разных городах Италии, которым она платила деньги. Платила жалования священникам, флорентийскому священнику. Умерла бездетной. Ее имущество, огромная вилла, вилла Порталина или вилла Демидов, как называют ее в Флоренции, перешла по завещанию к племяннику, великому князю Павлу Югославскому. И сейчас, будучи проданной на аукционе, стала также собственностью, скажем, государственной. Любопытный недавний сюжет. В итальянской прессе года 2-3 тому назад прошла информация о том, что российское государство хочет вернуть собственность, находящуюся на территории Итальянской Республики. И был опубликован совершенно абсурдный список, в том числе и русские церкви, которые строились общинами и частными лицами. И в этот список почему-то попала тоже вилла Демидовых. И по этому поводу провинция Тосканы постановила даже переименовать, назвать не вилла Демидов, а вилла Медичи в Проталино, потому что некогда она принадлежала знаменитому семейству Медичи. Затем другое знатное семейство, обосновавшееся во Флоренции и имеющее до сих пор потомков, это Бутурлины. Основатель этого рода, граф Дмитрий Бутурлин, известный библиофил, эрудит, по моим сведениям, стал первым русским человеком, переехавшим, скажем, на постоянку, выражаясь современным жаргоном, в Италию в 1816 году, сразу после наполеоновских войн, обосновался во Флоренции со всем своим обозом, семейством, собрал новую библиотеку. Его семья растворилась в итальянском мире, потомки его приняли католичество, и сейчас во Флоренции живут двое Бутурлиных, один, правда, сейчас переехал в Рим, и они с гордостью носят эту фамилию, хотя, по нашим понятиям, не имеют права. Их мама была Бутурлина, а отец был англичанин Янг, и они называют себя Бутурлины Янги. Но, тем не менее, они проникнуты славой своего семейства, и сейчас я совместно с ними готовлю выпуск мемуаров одного из Бутурлиных на итальянском языке. Должна эта книга вот-вот выйти. Другая аристократическая семья Алсуфьевых. Мария Васильевна Алсуфьева, самый видный представитель этой семьи в 20 веке, внесла огромный вклад в итальянскую культуру, так как она перевела с русского на итальянский огромное число книг. Я составил библиографию, недавно опубликовал это, порядка 50 наименований. Ее мать имела во Флоренции доверенную повивальную бабку и приезжала во Флоренцию рожать детей еще до революции. У них там был домик, где она поджидала последние минуты. Семья Алсуфьевых через Кавказ, конечно, с различными затруднениями, сохранился неопубликованный мемуар матери Марии Васильевны, переехала во Флоренцию. Мария Васильевна в 50-х годах увлеклась идеями оттепели. Ее первый перевод был «Не хлебом единым» Дудинцева. И с тех пор она увлеченно трудилась, перевела мастера Маргарита Булгакова, Акуджаву переводила, Шкловского, Пастернака. И когда Солженицын выбирал переводчиков для своего архипелага ГУЛАГа, он указал именно Марию Васильевну как на нужную ему переводчицу его книги. Она в рекордный срок, за 8 месяцев, такие были очень жесткие рамки, издательство перевела эту книгу и опубликовала. Долгое время она была старостой нашей церкви. И раз мы перешли к литераторам, то, конечно, самый известный – это Вячеслав Иванов. О нем написано много, существует целая группа исследователей, живущих и в России, и в Риме есть один литературовед Андрей Шишкин, который серьезно занимается его творчеством. Опубликованы прекрасные воспоминания его дочери и живет в Риме. И один из видных членов русской колонии в Риме Дмитрий Вячеславович Иванов, который сам прекрасный журналист, пишущий на французском. Поэтому этой фигурой я конкретно не занимался. Но, тем не менее, был ряд и малоизвестных литераторов, о которых, я думаю, русская публика рано или поздно узнает. В частности, поэт Сумбатов, живший в Риме, поэт Анатолий Гейнцельман, живший во Флоренции. Он, кстати, был из тех, которые переехали в Италию еще до революции. Родом из швабской колонии под Одессой. Он был в начале нашего века потрясен еврейскими погромами и решил, что он не может жить больше в России, и уехал и жил всю жизнь в Италии, писал замечательные стихи. Любопытная судьба у Льва Нусенбаума, родом из Баку. Его мать была русской, отец азербайджанским евреем. Сбежав через Константинополь, он принял в Константинополе ислам, стал ревностным мусульманином и писал приключенческие романы под псевдонимом Эсад Бей. Писал на русский, потом переводил на немецкий, на другие языки, на итальянский. И закончил свои дни в Италии на Амальфитанском побережье. Причем одна из его бывших жен подала донос в местные власти о том, что он не азербайджанец, за которого он себя выдавал, а еврей. Но он сумел доказать все-таки, что он азербайджанец, и даже предоставил свою книгу, очерк, написанный в поддержку Муссолини. В этом очерке он сравнивал Муссолини в политике с пророком Магометом в религии. Другой русский литератор, Михаил Семенов, живший в тех же краях, в Амальфитано, он был близок к кругам Горького, Дягилева, и прожил долгую достаточно жизнь, опубликовал воспоминания на итальянском языке под названием «Бахус и русалки», и тем самым показывали две свои основных жизненных страсти. Долго жил в Италии Михаил Асаргин, который, кстати, эмигрировал в Италию еще до русской революции, но затем, после уже большевистского переворота, опять переехал в Италию, но все-таки не задержался по тем же самым причинам. Любопытно, что сейчас в Риме живет священник, настоятель русской церкви римской, с той же фамилией, но с другим ударением, Асоргин, Михаил Асоргин, почти полный тезка. И он рассказывал, что его семья, настоящие дворяне, Асоргины, были возмущены тем, что писатель некий, причем убеждений им противоположных, в качестве псевдонима взял их фамильное имя. И отец этого римского священника даже хотел подать в суд. Но началась Вторая мировая война, и он не успел. Жил известный писатель Амфитеатров, хороший журналист и литератор Михаил Первухин в Риме, творчеством которого сейчас серьезно занялся литературовед Стефано Гардзуни, один из немногих итальянских исследователей, серьезно занимающийся русским литературным присутствием XX века в Италии. Малоизвестно, но в Италии после революции скончалась дочь Федора Михайловича Достоевского, Любовь Достоевская. И мы недавно выпустили целую книгу, ей посвященную. Как я шучу, это первая и последняя книга, посвященная Любови Федоровне. Писатель, она, в общем, была неудавшаяся и в первую очередь прославилась воспоминаниями, написанными об отце. И хотя бы этим она нам дорога и интересна. Она жила уже в Европе с начала 10-х годов. У нее было плохое здоровье, и она в основном обитала на европейских курортах. И закончила свои дни на севере Италии, в городе Больцано. Похоронены там же. На ее могиле стоит очень ухоженный, красивый памятник, который установили в начале 30-х годов фашисты. Они начинали, в общем, с такого патриотизма преувеличенного и подняли лозунг в этих краях, что вот дочка великого писателя закончила свои дни на нашей великой земле, и поэтому итальянские фашисты должны отметить ее память. И на ее могиле было написано, что памятник сооружен на 10-м году фашистской эры.
Свобода поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Русские флорентийцы. У нас в гостях историк из Флоренции Михаил Талалай. Михаил, а третья волна эмиграции, она добавила что-нибудь к истории русской Флоренции?
Может быть, добавить о людях, которые прославили Россию в Италии совсем недавно, принадлежавшей, скажем, так называемой третьей волне. И здесь два самых славных имени, которые хотел бы назвать. Это Иосиф Бродский, который безумно любил Италию. И Бродский и Венеция, Бродский и Флоренция – это особые сюжеты. Малоизвестно, но во Флоренции он получил титул почетного гражданина города за его вклад в культуру. Я присутствовал на этой замечательной церемонии, происходившей в Палаццо Векки, когда мэр вручал ему золотой флорин и диплом почетного жителя Флоренции. Второе имя, которое хотелось бы назвать, это Андрей Тарковский. Он был лишен советского гражданства, когда снимал фильм «Ностальгия». И в этом фильме он прославил Тоскану и многие места Тосканы, как, например, знаменитая базилика Сан-Гальгана. И поэтому флорентийский муниципалитет выделил семье изгнанника жилье во Флоренции. Там долгое время существовал, сейчас он, правда, не функционирует, фонд Тарковского. И живет его семья. Вдова его недавно скончалась, но Андрей Тарковский-младший, флорентиец.
Михаил, вы все говорили об именах прошлого. Но как живете вы каждый день во Флоренции? Как вы зарабатываете свой хлеб?
Начнем от наименьшего. Как автор, как писатель и исследователь, я публикую свои книги, выпустил серию брошюр о русских церквях. Это моя основная специализация, история русских храмов в Италии. Вторая профессия – журналист. Я регулярно пишу в еженедельник «Русская мысль», веду там некую хронику русско-итальянской культурной жизни. И третий основной источник доходов – работаю как переводчик. Перевожу с английского и итальянского книги и альбомы для русских туристов, которые сейчас путешествуют во множестве по всему миру.
Вы переводите путеводители не только на итальянскую тему?
Да, с удовольствием перевожу путеводителей про Нью-Йорк и Египет, Грецию. К сожалению, меня не посылают в командировки как переводчика. Но, тем не менее, издательство мне дало карт-бланш, и я в эти тексты добавляю всяческую информацию, обращенную именно уже к русскому туристу. Во Флоренции, в Милане, в Риме существует ряд крупных издательств, выпускающих недорогие качественные книги на прекрасной бумаге с хорошей полиграфией, которые доступны туристам.
Я так понял из ваших слов, что Италия не страна эмигрантов. Русских там не очень много. А каково отношение к русской культуре у итальянца, с которым встречаешься каждый день?
Самое замечательное. Должен сказать, что я очень счастлив, что я живу в такой прекрасной стране, и где так хорошо относятся к русским людям. Мне лично за 10 лет почти моей жизни никогда не приходилось встречать какого-то русофобства. Здесь есть несколько, как мне кажется, причин. Первое – это что наши страны, Италия и Россия, так удалены друг от друга, что мы никогда серьезно не сталкивались. Хотя русские войска были на территории Италии с Суворовым, скажем, 200 лет тому назад, а итальянцы были во время Второй мировой войны, но, тем не менее, мы не вспоминаем итальянцев как агрессоров. И у итальянцев сложился некий такой легендарный образ страны. К России они относятся как к стране немножко сумасшедшей, где живут загадочные люди с широкой душой, способные на самые бесшабашные поступки. Конечно, под обаянием русской литературы. Я встречал немало итальянцев, которые выучили русский, чтобы читать подлинники Достоевского, Толстого, Лескова. Они без ума от русской музыки. И даже в политическом смысле Россия как-то поразила итальянцев. Итальянские леваки, которые долгое время задавали тон, они все были под обаянием русской революции разных ее направлений. В частности, в одном городке я на стене увидел неожиданный лозунг «Да здравствует Кронштадт». И, будучи страшно удивлен, спросил у своего сопровождающего. Он сказал, что этот городок славится своими анархическими традициями, и Кронштадт для них символ анархического движения. Итальянских католиков необычайно увлекает и интригует, волнует русское православие, русская святость. И в Риме, и в других местах существует ряд серьезных не только исследователей, богословов, писателей, но даже целых центров, которые занимаются русской духовной культурой. Есть один монастырь на севере Италии, в Пьемонте, местечко Бозе, и они каждый год, монахи, проводят семинары, посвященные русской духовной культуре, приглашая специалистов со всего мира, не обязательно русских. Поэтому я чувствую себя в Италии очень уверенно. Говоря русский, я всегда ожидаю достаточно теплые ко мне отношения.
Именно с Флоренцией связывают понятие культурного шока. А есть ли что-нибудь, чего вам не хватает во Флоренции?
Ну, мне не хватает России, пожалуй, всего русского. И думая над своими исследованиями, над своей судьбой, я думаю, что, может быть, я с такой страстью и с увлечением бросился в изучение русско-итальянских связей, сублимируя свою ностальгию.
Какая книжка в самое ближайшее время выйдет из-под вашего пера?
Сейчас должна выйти книга, которой я посвятил много лет. Это справочник по русским захоронениям в Италии, так как одно из направлений моих исследований, я составляю, назовем его так, российский некрополь. То есть обхожу кладбище, переписываю из метрических книг церковных все возможные имена, опрашиваю знакомых И этот свод с биографическими справками насчитывает несколько тысяч имен. «Русский некрополь в Италии».
Русские флорентийцы. В гостях у «Поверх барьеров» был историк из Флоренции Михаил Талалай. Мы прервемся на 2 минуты и затем на «Волнах свободы» продолжим выпуск «Поверх барьеров». Культура за неделю. 15 июня в Москве на 61-м году жизни скончался писатель Григорий Горин. Он был автором пьес «Забыть Герострата», «Тиль», «Чума на оба ваши дома», писал вместе с Аркадием Аркановым и Аркадием Хайтом, работал с режиссером Эльдаром Рязановым. Перу Горина принадлежат ставшие классическими рассказы «Остановите Потапова» и «Хочу харчо». В последние дни жизни Григорий Горин заканчивал работу над пьесой «Шут Балакирев», которую поставит в Ленкоме Марк Захаров. Во Францию прибыл литературный поезд «Европа-2000». Поезд, среди пассажиров которого 107 писателей из 43 европейских государств, стартовал на прошлой неделе с Лиссабонского вокзала. Акция задумана Берлинской литературной мастерской и поддержана ЮНЕСКО, министерствами культуры разных стран и частными фирмами. Цель – знакомить общественность с различными европейскими литературами. Железнодорожный пробег завершится 16 июля в Берлине. Лучшей кинокомедией США за весь 20 век признан фильм Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячей», который в советском прокате шел под названием «В джазе только девушки». Список был составлен Американской киноакадемией. Одним из результатов встречи руководителей Южной и Северной Кореи стало сворачивание взаимной враждебной пропаганды. Прекращена работа северокорейских громкоговорителей, установленных полвека назад близ демилитаризованной зоны, а Южная Корея, в свою очередь, приостановила антикоммунистическое вещание, адресованное населению Севера. Это были новости культуры за неделю.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. В новом свете с гастролями британский композитор Джон Тавенер, близкий знакомый Пола Маккартни, выступавший вместе с ним. Тавенер давно и пристально интересуется Россией. Он принял православие. Именно оно помогло ему преодолеть духовный кризис. Джон Тавенер сочинил музыку к ахматовскому реквиему и предложил нью-йоркскому издательству выпустить музыкальный диск вместе с текстом реквиема на 2 языках. Судьбы современной оперы предложила обсудить слушательница программы «Музыкальный альманах». Беседу в студии ведут музыковед Соломон Волков и Александр Генис. Впервые в эфире 17 июня 2000 года.
В эфире июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки. В передаче идет речь о выдающихся концертах, оперных и балетных постановках, премьерах музыкальных сочинений, гастролях звезд, музыкальных фильмах, веяниях музыкальной моды, юбилеях великих людей и событий и рассказы о богатой музыкальной жизни русской Америки.
Часть нашей сегодняшней передачи мы посвятим рассказу о крайне необычном концерте, который стал большим событием в музыкальной жизни отнюдь не только Нью-Йорка. Речь идет о приезде в город британского композитора, сэра, он недавно был посвящен в рыцаре, Джона Тавенера. Тяжело больной 56-летний музыкант, страдающий сердечным заболеванием, очень редко выступает перед публикой. Тем большее значение приобрел его нынешний визит в Нью-Йорк, во время которого он выступал вместе со своим другом Полом Маккартни. Тавенер был близок к Битлсам еще с 70-го года, когда его пластинки выходили под знаменитой маркой их студии Apple Records. Хотя Тавенер англичанин до мозга костей, он тесно связан с Россией. 23 года назад композитор принял православие, он увлекается иконами. Да и в своей музыке Тавенер примыкает к так называемой школе восточноевропейских мистиков. Впрочем, о широчайшем спектре его интересов говорят источники его музыки. Православная литургия, музыка американских индейцев и среднеазиатских суфиев, поэзия Кавафиса, Блейка, Сафо. Главным в своей жизни Тавенер считает возрождение сакральной традиции. Только она, верит он, способна вернуть в обиход современного, обезбоженного, по выражению Хайдеггера, человека, утраченную нами область священного. Вы ведь хорошо знаете Тавенера. Что он за человек?
Он прошел очень действительно длинный и сложный путь. Начинал он вместе с Битлз, и вместе с ними прошел все, что мы знаем, делали Битлз. То есть это был секс, это были кабаки, это были наркотики. Тот образ жизни, который был характерен для Лондона той эпохи. И этот человек вдруг откинул вот все вот эти как бы мирские приманки и стал глубоко верующим человеком и стал главным образом композитором, который сочиняет исключительно религиозную музыку. Я думаю, в этом смысле он в современном мире беспрецедентен.
Что ему, англичанину Гекубу, откуда этот горячий интерес, даже страсть к России?
Это духовный кризис, который он преодолел с помощью веры православной и с помощью в значительной степени русской тематики. Но я бы здесь не такой акцент ставил на России, потому что ему ближе как бы мир греческо-православной церкви. И он довольно много времени каждый год проводит в Греции, где у него дом. Он предпочитает жить в Греции.
Соломон, как проходил концерт? Из чего состояла программа нью-йоркского выступления Тавенера?
Он сам участвовал в концерте, он дирижировал, он играл на органе. Появился действительно сэр Пол Маккартни. Это для публики была самая главная приманка. После того, как Маккартни кончил, это был очень интересный номер. Стихотворение Кавафиса, положенное на музыку, в котором Маккартни декламировал, а хор такой флёр давал. Очень красивая музыка. Идеальное, по-моему, переложение этого стихотворения Кавафиса. Причем интересно, что сам концерт проходил в церкви святого Игнатия Лойолы, где отпевали когда-то Жаклин Кеннеди, и там же читали ее любимого поэта Кавафиса. Так что Кавафис вот два раза в этой церкви звучал. Но в основном звучали хоровые номера, так или иначе связанные с тематикой православной литургии.
Тавенера сравнивают с Ава Пяртом. Они оба пытаются воссоздать чистоту и строгость старинной музыки средневекового стиля. Что вы скажете об этом сравнении?
Они творят как бы в одном направлении, с большим уважением друг к другу относятся. Но это очень разные композиторы, и разные они по происхождению, а это очень важно. У Тавенера музыка все-таки остается православной, но английской. А Пярт, гораздо глубже, будучи сам человеком из как бы восточной или центральной, как угодно теперь уже Европы, он глубже как бы находится на этой территории, и его музыке свойственен политический подтекст, неминуемый, который в произведениях Тавенера отсутствует почти начисто. Очень характерно для Тавенера сочинение, оно хотя и не хоровое, инструментальное для виолончели в сопровождении оркестра, но оно тоже связано с православной тематикой. Это сочинение, которое по-английски называется «The Protecting Veil», а по-русски это «Покров Пресвятой Богородицы», и это написано Тавенером по просьбе виолончелиста Стивена Исерлиса, по происхождению из России, в связи с праздником, посвященным молитвенному предстоянию Богоматери перед человечеством.
Соломон, недавно в Нью-Йорке произошло одно любопытное событие. Ахматова, Тавенер, Гриша Брускин. Третье имя связала одним переплетом организация под названием «Нью-Йоркский клуб малотиражных изданий». Расскажите об этом проекте немножко.
Издатель этот обратился по рекомендации Тавенера ко мне с просьбой найти подходящего художника для иллюстрирования редкого издания «Реквиема Ахматова», который он хотел сделать двуязычным, и сопроводить записью сочинения Тавенера «Реквием Ахматовой». Тавенер написал несколько лет назад такой опус, который исполнялся в Лондоне силами оркестра BBC, дирижировал Геннадий Рождественский. И вот такая книга должна была появиться здесь. Я порекомендовал Гришу Брускина, и Гриша Брускин сделал две гравюры, и вот такая вот редкая книга на каких-то специальной бумаге, какой-то там из шкуры козла, я уже в эти технические подробности здесь даваться не буду, но действительно получилась великолепная книга в сопровождении гравюр Брускина и диска Тавенера «Реквием Ахматовой». Интерпретации «Реквиема» меня прежде всего привлекает именно вот это отсутствие политического подтекста, отсутствие вот такой вот гражданской, как это принято говорить, в России направленности. Это для Тавенера прежде всего сугубо религиозное сочинение, и он его трактует как религиозное сочинение. То есть он вот в этой своей трактовке музыки, связанной с религией, Тавенер и отличается вот от восточноевропейских мистиков, о которых вы говорили.
июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть альманаха мы откроем новой почтовой рубрикой, успех которой зависит не только от нас, ведь в ней мы намереваемся обсуждать письма слушателей, желающих принять участие в этих беседах. Для примера я хотел бы представить пространную цитату из очень интересного письма Ольги Файницкой из города Всеволожска. В этом обширном послании речь идет о такой жгучей проблеме нынешней музыкальной жизни, как роль в ней современной оперы. В наших передачах мы не раз касались этого вопроса, но рады вернуться к нему вновь. Но сперва послушаем, что нам пишет Ольга Файницкая.
В наши дни часто можно услышать, что опера как жанр безнадежно устарела и утратила свою жизнеспособность. Действительно, если почитать анонсы оперных премьер сезона, опубликованные в соответствующих изданиях, возникает ощущение какого-то почти нарочитого однообразия. Вроде бы города и даже страны разные, театры разные, а ставится в них одно и то же. Если Кармен, так у всех Кармен. Если Парсифаль, соответственно. Почему такое произошло с оперой, понятно. Громадное большинство опер, написанных в экспериментальной манере композиторами второй половины XX века, не пользуются спросом у публики. И это естественно. Композиторы убили оперу, можно сказать, собственными руками. Увлекшись формальным экспериментированием, как-то по-детски уверовав в то, что технические достижения могут составить конкуренцию музыкальному слуху, они перерезали пуповину, соединявшую так называемое «серьезное искусство» с его питательной средой, звучащей повседневностью. Химический же состав этой среды в значительной мере определяется тем, что в просторечии именуется «легкой музыкой». И произошло неизбежное – благородный плод задохнулся и зачах. Музыканты, работающие в жанре мюзикла, по сути правы, когда они без злорадства констатируют печальное состояние дел в современной опере. Но думается, что усмехаются они напрасно. Автор опереты или мюзикла поставлен в гораздо более жесткие условия. Перед ним ставится конкретная задача – сочинить 2-3 мелодии липучки и 3-4 проходные темы, используя интонации, находящиеся на данный момент, так сказать, в обиходе. А также грамотно расположить определенное количество сольных, ансамблевых и танцевальных номеров. Легкий жанр в очень большой степени подвержен унификации. И для того, чтобы такое конвейерное производство могло успешно функционировать, рядом должен находиться большой резервуар, богатый качественным сырьем, уже переработанным и готовым к употреблению. Таким резервуаром всегда и являлась опера. К сожалению, этот потенциал должен был когда-нибудь иссякнуть, что и произошло с неприятными последствиями для легкого жанра. А дальше начинают предприниматься попытки мюзикл как-то оживить, например, с помощью бешено дорогих сценических эффектов. Средство действенное, но, к сожалению, одноразовое, типа «Виагры». К тому же театру все равно никогда не приплюнуть возможности киноиндустрии. Да и мюзикл меняет свою природу, превращаясь в шоу под музыку. Другой вариант попытки – овзрослить мюзикл путем приближения его к опере. Перспективен ли этот путь? Мне кажется, что намеренное усложнение музыкального языка легкому жанру противопоказано и, в принципе, бессмысленно. В частности, потому что оно не является продуктом естественной эволюции жанра, а осуществляется в рамках очередного эксперимента.
Ну а теперь попрошу вас, Соломон, прокомментировать услышанное.
Вы знаете, мне кажется, что Ольга Файницкая слишком драматизирует ситуацию, противопоставляя оперу и мюзикл, потому что, если вспомнить историю жанра, то я, например, отношу к мюзиклам и одновременно к операм классическое произведение «Волшебную флейту» Моцарта, которая была впервые поставлена в Вене в 1791 году. И уже тогда можно было бы дебатировать вопрос о том, является ли это замечательное произведение мюзиклом, потому что в нем есть диалог, разговор, и оно как бы было обращено к достаточно массовой аудитории, или же оперой, потому что там замечательные арии, дуэты, и это все вместе взятое до сих пор считается оперой. Послушаем, как Моцарт соединяет ариозную музыку с диалогом. Сегодня было бы трудно решить, где это сочинение должно звучать, в оперном театре или же в каком-нибудь театре на Бродвее. Mein zu Tau steh ich noch Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gebe ich gleich den Zucker her. Küsse sie mich zärtlich an, bis sie mein Weib und ich ihr Mann.
meiner Seite. Ich liebe wie ein Kind sie ein.
Соломон, ведущий автор американских мюзиклов Стивен Сондхайм, недавно подвел итог вот этим спорам о своем жанре. Он сказал, разница между оперой и мюзиклом в том, что первое идет в оперном театре, а мюзиклы ставят на Бродвее. То есть как раз то, что вы только что сказали. Вы согласны с этим намеренно простодушным, я бы сказал, вызывающим нехитрым определением?
Да, но я считаю многие произведения, которые идут на Бродвее, а не в оперных театрах, настоящими классическими операми 20 века, о чем мы с вами и говорили. К ним относятся произведения Ллойда Вебера. Я считаю и «Эвиту», и «Иисуса Христа суперзвезду» шедеврами именно оперного жанра.
Соломон, ну а что касается критики Ольги Фаницкой современной оперы? Как вы относитесь к этому разделу?
С оперой дело обстоит, конечно, достаточно сложно, но опера – это такой более редкий, что ли, цветок, и его нужно выращивать с гораздо большим тщанием, с гораздо большей любовью для того, чтобы он расцвел по-настоящему. И мы знаем о очень интересных работах в оперном жанре. К замечательным образцам относятся произведения Щедрина. У Гии Кончели есть очень интересная опера. Но немногие из современных опер становятся репертуарными. И здесь не знаешь, вина ли в этом аудитории, которая настаивает на возвращении к классическим образцам вновь и вновь, или же вина оперных театров, которые более консервативны, чем, скажем, бродвейские театры. И больше рассчитывает и опирается на классический репертуар прошлого.
Однажды, беседуя на эту же тему, вы сказали, что каждый великий город должен ставить оперу о себе. И вот сейчас недавно была премьера американской оперы по пьесе Артура Миллера «Вид с моста». Это очень нью-йоркская опера, действие происходит в Бруклине. И вообще это связано с нью-йоркской жизнью, там топография так изображена. Как вы относитесь к этому произведению?
Автор этой оперы, композитор Уильям Болком, очень интересный композитор. Я слышал довольно много его музыки, и она чутко реагирует на современную американскую идиому. Премьера прошла с большим успехом, а останется ли эта опера репертуар? И покажет будущее.
I love the beauty of the view at home, the palazzos of Palermo, the cathedral dome. I've seen pictures. They don't compare to the New York lights. I love our oranges right off the tree, and frying sardines, just fish from the sea.
Отмечая в этом году 250-летие со дня смерти Баха, мы отводим ему последние 3 минуты нашего альманаха. На этот раз с великим немцем их разделит знаменитый американский дирижер Леопольд Стаковский. Стаковский начинал как органист. Любовь к этому инструменту он перенес на оркестр, который под его управлением сам стал звучать как великолепный орган. Неудивительно, что филадельфийский оркестр, которым Стаковский дирижировал 1/4 века, стал лучшим в мире. Во всяком случае, так считал Рахманинов, который называл мастерство Стаковского непревзойденным. Обладая таким отлаженным инструментом, Стаковский стремился использовать его как можно разнообразнее. Так, в 1940 году он выступил своим оркестром в прославленном диснеевском мультфильме «Фантазия». Стаковский много работал над оркестровками известных произведений. Критики называли это увлечение любимым хобби Стаковского. Лучшими образцами такого творчества стали симфонические оркестровки, кантат и органных сочинений Баха. Соломон, что Баху дает и что у Баха отнимают оркестровки Стаковского?
Сейчас к этим оркестровкам относятся иронически, поскольку считается, что они слишком сентиментальные, что они уводят в сторону от подлинного, аутентичного Баха. Но в свое время, когда они появились, Баха остерегались давать его подлинном виде. Он считался недостаточно привлекательным для широкой публики и считал, что нужно, наоборот, добавить ему, что называется, шмальца. И вот как раз Стаковский это делал, и делал это с большим размахом и мастерством, и поэтому сегодня на исполнение и оркестровки Стаковского мы смотрим как на артефакты эпохи, как на документ, свидетельствующий о том, как к Баху относились в прошлые годы. Именно так, как к документу, и нужно относиться к исполнению Стаковского.
Слушали июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
Двадцать лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.